è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете новостной подкаст «Что случилось?». Каждый четверг я, Владислав Горин, задаю вопросы военному эксперту «Медузы» Дмитрию Кузнецову о том, что происходит на войне. Привет, дорогой Дима.
Привет.
Этот подкаст опубликован 19 декабря 2024 года, и прямо сегодня у тебя, дорогой Дмитрий Кузнец, день рождения. Сердечно поздравляю, глубоко восхищаюсь. С днем рождения.
Спасибо, спасибо.
Жаль, нельзя весь выпуск сделать и тебе, и о том, какой ты хороший. Жанр у нас другой, о плохом, наоборот, мы говорим, что происходит на российско-украинской войне, в частности, на фронте. С этого мы всегда начинаем, и обычно идем с юга на север. Великая Новоселка, на этой неделе есть тебе что про нее сказать, про действия российской армии там и про ВСУ, находящиеся в обороне?
Идут бои вокруг Великой Новоселки с резервами ВСУ, которые были переброшены пару недель назад для того, чтобы купировать российский прорыв, прежде всего, к северу от Великой Новоселки. Напомню обстоятельства, которые все это дело сопровождают. Российские войска в начале декабря смогли прорваться между Курахово и Великой Новоселкой, вышли к северным окраинам этого важного райцентра, который находится на границе Донецкой и Запорожской областей, перерезали дороги, которые ведут с севера, со стороны Покровска, в Великую Новоселку. Но ВСУ удалось на время этот прорыв остановить. Мало того, дороги удалось разблокировать. Но сейчас российские войска со второго захода вновь эти дороги перерезали. При этом продолжается наступление на Великую Новоселку с востока, где российские войска вышли уже прямо к окраине этого поселка. С юга, вдоль реки Мокрой Елы. Это там, где происходило украинское наступление в 2023 году. И с запада также российские войска к Великой Новоселке подходят. Ну, в общем, мы видим начальную стадию будущего вероятного захвата этого важного села. Как и в других местах, во время этого наступления российские войска пытаются охватить населенный пункт, который является крепостью ВСУ, с трех сторон. И, видимо, потом они будут штурмовать, скорее всего, с восточной стороны. Ну, в общем, довольно стандартный подход к взятию крепости. За последние месяцы мы много раз такое видели, в том же Селидово, в других населенных пунктах в районе Покровска. Так что ввод резервов лишь временно затормозил российское наступление, и сейчас оно продолжается, и ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться в районе Великой Новоселки.
Кроме вот этого сюжета с резервами, интересно еще смотреть на Великую Новоселку, на эту крепость, потому что оттуда к Курахову армия Российской Федерации явно пойдет. Что с этим населенным пунктом Донбасса и окрестностями, сухими илами? Что там с Кураховским карманом, о котором пишут на новостях?
Вероятно, да, российские войска будут наступать дальше в направлении дороги Донецк-Запорожье, которая проходит через Курахово, и попытаются выйти к этой дороге западнее, то есть как раз ось наступления будет со стороны Великой Новоселки. При этом российские войска уже подходят к этой дороге с юга, как раз вот со стороны долины реки Сухие Елы. Вдоль всей реки тянутся переходящие одно в другое села, ну такая типичная тоже для Восточной Европы, да в принципе для Европы картина, вдоль реки населенные пункты. Каждый из них был такой небольшой крепостью, и много месяцев вдоль этой реки российские войска пытались продвинуться с тяжелыми боями. Части, которые обороняли эти села украинские, они потерпели первое поражение в битве за Угледар. Как раз российским войскам удалось со стороны реки Сухие Елы прорваться к северным окраинам Угледара, что предрешило судьбу этого города. Но при этом после захвата Угледара украинские войска удерживали несколько сел в этой долине, и эти укрепрайоны прикрывали как раз Курахово с юга. В итоге российским войскам удалось эти войска фактически окружить. То есть со стороны Курахова российские войска прорвались к северным окраинам этих сел, а со стороны Угледара к южным окраинам. И в районе села Успеновка, которое является перекрестком дорог, в том числе дорога со стороны Угледара на Курахово проходит через село Успеновка. Там был большой укрепленный украинский район. Бои за него продолжаются, а все села восточнее, по долине реки, попали в окружение, в том числе подразделения ВСУ, которые их обороняли, лишились надежных дорог, по которым они снабжались. Насколько можно судить, часть этих войск удалось вывести по полям и по лесопосадкам. А судьба другой части не вполне ясна. Мы не видим сотен пленных. Вероятно, все-таки значительная часть обороняющихся, там несколько батальонов, смогла из этого окружения выйти, что тоже довольно стандартная история для этой войны. Российской армии за последние годы не удалось ни разу окружить сколько-нибудь крупное подразделение ВСУ. Связано это с темпами наступления. То есть, когда армия наступает на сотни метров, ну, может быть, даже иногда на километры в день, это позволяет противнику, даже в случае угрозы окружения, сидеть фактически до конца, а потом обороняющиеся части вывести. Другой вопрос, насколько такая тактика ВСУ эффективная. замысел, в принципе, понятен. Когда такое окружение намечается, ты как бы создаешь пункт, на который противник заведомо будет пытаться давить, чтобы это окружение завершить или там добиться того, чтобы обороняющиеся войска в итоге под угрозой окружения ушли. То есть ты знаешь, где противник будет атаковать, пытаешься нанести в этом месте ему максимальные потери. Но каждый раз такая операция заканчивается отводом украинских войск, который, мягко говоря, не всегда хорошо организован. То есть понятно, что когда войска фактически теряют снабжение, когда все дороги и даже поля, по которым они могут получать припасы, эвакуировать раненых и, собственно, отойти, когда сопротивление станет уже невозможным, когда они простреливаются, это приводит к серьезным потерям, иногда к потере организации и управления. Мы это видели под Угледаром, допустим, и в том же Селидово. То есть, мягко говоря, есть вопросы к эффективности такой тактики. Ну и вот здесь в хорошо построенных укрепленных пунктах хорошего качества украинские войска тоже сидели до последнего, потом вынуждены были отойти в очень тяжелой ситуации. И, как я уже сказал, вероятно, понесли при этом большие потери. Но сейчас можно сказать, что образовавшийся карман уже фактически перестал существовать. Оставшиеся украинские войска отошли вот к той самой Успеновке, про которую я говорил, и продолжают откатываться к южным окраинам Курахова. На этом, собственно, сюжет с Курахова не заканчивается. Российские войска заняли центр города, при том, что вышли к дамбе водохранилища. То есть Курахова находится на южном берегу водохранилища, российские войска захватили северный берег, вышли к западной оконечности водохранилища, заняли дамбу, пока не переправились через реку Волчья, на которой это водохранилище находится. Находится в 2 километрах от упомянутой выше дороги Донецк-Запорожье, единственная, которая связывает гарнизон Курахова с большой землей. Украинские войска продолжают оборонять промзону, которая находится в западной части Курахова, Кураховскую ТЭС, трубный завод. Российские войска подходят к той же самой дороге с юга, как мы уже с тобой обсудили. Это опять создает угрозу окружения. Опять мы пока не видим отвода украинских войск. Вероятно, повторится та же самая история, которую мы много раз видели в этом году. Будут пытаться оборонять эту позицию до последнего. Штурмом взять эту промзону тяжело, поэтому вряд ли российские войска в ближайшие дни эту промзону захватят. Но при этом под угрозой окружения украинские войска, скорее всего, будут вынуждены в ближайшие дни или недели западную часть Курахова покинуть.
Давай еще обсудим окружение Селидова, важный сюжет, и то, как этот город взяв, армия РФ прошла быстро к Покровску. Сколько километров они там проделали? И нет, или называется, посыпались? Или ты видишь тут локальную проблему? Не успели укрепиться конкретно после выхода из Селидова? А может, даже ты усмотришь тут замысел ВСУ отойти к крепости Покровска, не биться за Селидова?
Как я уже сказал, Селидово украинские войска вынуждены были оставить под угрозой окружения, то есть в тот момент, когда российские войска уже фактически вышли к последней дороге, которая связывала этот город с большой землей, ВСУ отошли из него. После того, как они отошли, часть войск отошла в направлении Курахова, часть в направлении Покровска, а вот между ними образовалась дыра, в которую российские войска в последние недели ломанулись, можно так сказать. Действительно, прошли 10-12 километров, вышли к дороге, которая связывает как раз Покровск с Великой Новоселкой, фактически охватили Покровск с юга, находится на южных окраинах этого важнейшего для этой части Донбасса города. При этом, опять же, как было под Великой Новоселкой, украинское командование попыталось этот кризис купировать переброской резервов. Говорили даже о дальней переброске резервов. То есть войска пришлось перебрасывать с совсем другого направления. Из Купинского фронта, который находится в Харьковской области, якобы была переброшена 3-я ударная бригада, которая носит название «Азов». Одно из, в прошлом, по крайней мере, эффективных соединений ВСУ, которое вот последние месяцы воевало южнее Купинска. Доказательств тому, что вся бригада была переброшена в Покровск, нет, но, тем не менее, мы видим появление нескольких пожарных команд, что называется, южнее Покровска, там, где образовался разрыв в украинской обороне. Эти резервы пытались контратаковать российские войска на дороге Покровск-Великая Новоселка в районе села Шевченко, окраины которого несколько раз переходили из рук в руки. Украинские источники сообщают, что при этих контратаках подразделения ВСУ понесли существенные потери. Ну и на видео, которое российская сторона публикует, эти потери в технике, по крайней мере, хорошо видны. В общем, кризис продолжается. Российские войска не двинулись сразу к южным окраинам Покровска, а продолжают просачиваться на запад. Ну и, в общем, есть предположение, что идея заключается в том, чтобы охватить Покровск еще из запада. В этом случае он тоже попадет в такое полуокружение с 3 сторон. Чем это заканчивается, мы хорошо видели в том же Селидово, сейчас видим в Курахово, в Великой Новоселке и так далее. То есть в начале 2025 года уже возможен кризис для обороны ВСУ и в районе Покровска.
Давай про Покровск еще поговорим немного. Я понимаю, что даже подступы к нему, подойти и начать штурм, это заняло у российской армии много месяцев, и мы про этот большой город говорили, до войны 60 тысяч, эвакуировали людей оттуда в основном. Как он устроен? Заводы, читай, на войне укрепрайоны, а рядом шахты с терриконами из города трассы на Днепр, который уже простреливается. Это все смахивает на долгий кровавый штурм, начало которого уже, видимо, положено. Даже по меркам нынешнего 2024 года это выглядит тяжелым предприятием для армии России. Тебе так же кажется?
Ну, тут надо понимать, что российские войска несколько месяцев не вели фактически наступление в направлении Покровска. Еще осенью вышли к восточным окраинам, там несколько городов-спутников. Вот к ним российские войска подошли много месяцев назад, после чего повернули на юг в направлении Курахова, где основные события последних месяцев и происходили. То есть это часть операции по захвату Угледара, Великой Новоселки, Курахова. На этой операции были сосредоточены ресурсы, которыми располагают аж две российские группировки. Группировка «Центр» и группировка «Восток». При этом Покровск на время оставили в покое. Сейчас мы видим, что российского командования нет цели лобового штурма Покровска, поскольку, да, город масштабов почти как Бахмут. И понятно, что в случае лобового штурма, в том числе промзоны и окрестных шахт, это все могло затянуться, что российское командование не устраивает, очевидно. Поэтому сейчас мы видим ранние стадии попытки окружения Покровска и взять его вот таким вот образом. Как это было, собственно, с Селидово. Город, конечно, намного меньше, и усилий требовалось меньше, но, собственно, там и силы были задействованы. Не те, которые, очевидно, будут задействованы при этой операции по захвату Покровска. Кризис на южных окраинах города по-прежнему продолжается, как я уже сказал, и резервов, которые были туда переброшены, недостаточно для того, чтобы российское наступление остановить. Поэтому в первые месяцы 2025 года, как я уже сказал, возможно развитие этого кризиса, попытка охвата Покровска с запада, где находится как раз основная шахта, добывающая коксующиеся угли для фактически всей металлургии Украины. Поэтому я бы не сказал, что все идет к мясорубке типа Бахмутской. Ну, надо сказать, что в Бахмуте тоже была попытка окружения, которая к успеху не привела. Но для того, чтобы заставить ЧВК Вагнера Бахмут штурмовать, ВСУ потратили очень большие ресурсы, которых, предположительно, потом не хватило для наступления лета 2023 года на запорожском направлении.
В случае с Покровском ты не видишь зачатка, я бы даже сказал, попытки окружения. Если с юга и с востока российская армия подбирается, это для тебя еще слишком мало?
Нет, ну, начальная стадия операции по охвату Покровска, очевидно, уже идет и даже прошла. Следует ожидать, что российские войска, продвинувшись еще на запад от Шевченко, потом повернут на север, чтобы охватить Покровск с запада тоже. Ну, обращает на себя внимание то, что при том, что планы российского командования более-менее ясны, ВСУ не могут этим планам ничего противопоставить из-за общего дефицита сил, из-за соотношения сил, которые, очевидно, неблагоприятны. По крайней мере, в южной и центральной части Донбасса для украинской обороны.
Про ЧСФЕР давай поговорим. Де-факто взят, кажется, или тебе кажется, еще долгие бои за комбинат там будут, и рано так говорить. Если возьмут, прости, что несколько вопросов в одном, то вот этот участок трассы от Часово-Яра-Константиновки, да, даже подальше, до Покровска вообще придется вооруженным силам Украины оставить, поскольку проблемы со снабжением. Там же еще с юга через Торецк российские силы движутся. Или ты не представляешь, что это все настолько катастрофично?
Ну, пока нельзя про катастрофу говорить. Также нельзя говорить про захват Часово-Яра полностью. Да, есть огнеупорный комбинат Часов-Ярский. Он находится на главной высоте, которая как раз была основой всей обороны ВСУ в районе Бахмута после того, как ЧВК Вагнера этот город захватила. Действительно, с точки зрения топографии, самый важный участок фронта, может быть, даже на десятки километров вокруг. То есть это высота, которая возвышается над всеми окрестностями. И там российские источники сообщили, что огнеупорный комбинат захвачен полностью. Подтверждения этому пока нет. Есть видео с позициями российскими внутри огнеупорного комбината. Ну, довольно большой промышленный объект. И оборонялся серьезными силами ВСУ. Бои продолжаются. И, в принципе, пока российские войска не вышли к Часово-Яру с севера, скорее всего, часть города будет удерживаться ВСУ. При этом российские войска могут на широком фронте в ближайшее время, если продолжатся те тенденции, которые мы наблюдаем, выйти к Часово-Яру с юга со стороны Торецка, потому что Торецк уже почти полностью захвачен российскими войсками. В последней неделе, после многих месяцев тяжелых городских боев, фактически на нескольких участках в Торецке, российские войска смогли там продвинуться. И это создает угрозу выхода к Часово-Яру с юга. Они должны преодолеть еще несколько километров. И там есть шахты с терриконами, про которые мы так любим говорить. То есть не то, чтобы все это сражение за Часов-Яр и Торецк было близко к завершению, но, возможно, мы видим вот как раз кульминацию этого сражения. и основные позиции, которые ВСУ удерживали и в центре Торецка, и в Часовом Яре, близки к захвату. То есть российская армия близка к тому, чтобы захватить, скажем так, краеугольные камни украинской обороны на этом участке.
И в случае с Покровском, и в случае с Часовым Яром, или чуть дальше Константиновки, то, что открывает путь на агломерацию Славянска и Краматорска, важные битвы, и мы как будто не говорим про ресурсы, ты немножко говорил про перемещение украинских сил. У России-то хватит возможностей ее наступательных для того, чтобы такие операции вести и добиваться успеха? Потому что все-таки 2024 год выглядит аномальным в смысле продолжительного, изнурительного наступления российской армии.
Но тут надо обсудить, что стало основой для этого относительно успешного наступления. Прежде всего, это успехи российского командования в увеличении численности армии, в основном в конце 2023 года. Мы все знаем, что оно было достигнуто, во-первых, за счет массового привлечения новых добровольцев-контрактников, которым выплачиваются большие суммы и из федерального бюджета, и из региональных бюджетов. Также в 2023 году были подняты старые советские склады с техникой, вот те самые 1000 танков на хранении, то, что можно было более-менее быстро поставить в строй. Эти танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, артиллерия были со складов отправлены на ремонтные заводы, после чего поступили в войска. Это привело к значительному увеличению численности российской армии, численности новых соединений, которые были введены в бой, начиная с осени 2023 года. И вот, собственно, мы видим последствия этих организационных мероприятий, действительно довольно успешных для российской армии. Это привело к изменению соотношения численности войск в пользу России довольно существенному. Это позволило вести наступление. При этом, значит, было организовано замещение потерь за счет нового набора контрактников. Поэтому соотношение сил в пользу России весь 2024 год сохранялось. Мало того, из-за проблем ВСУ, связанные с прекращением американских поставок зимой 2024 года и с проблемами с мобилизацией, это соотношение сил в течение года, судя по всему, продолжало меняться в сторону преимущества российской армии. Сейчас мы находимся, как кажется, в неком переломном, новом переломном моменте. У нас есть данные о темпах нового набора контрактников в России. Есть федеральная выплата, одинаковая для всех контрактников по всей стране. То есть региональные выплаты отличаются, а федеральная для всех одинаковая. Она была повышена в два раза, начиная с 1 августа. И все данные об этих выплатах отображаются в отчете об исполнении бюджета федерального. Поэтому мы можем разделить сумму, которая в этом отчете значится, на положенную новым добровольцем при подписании контракта выплату и получить количество новых контрактников. И мы видим, что по сравнению с концом 2023 года и даже по сравнению с летом 2024 года в третьем квартале есть спад довольно существенный в темпах найма этих новых рекрутов. Но пока мы не знаем, устойчивая тенденция или нет. Собственно, была и повышена выплата федеральная, были повышены региональные выплаты. Возможно, это приведет к новому всплеску найма добровольцев. Но если тенденция устойчива, в принципе, по экономическим законам, пул людей, которые готовы получить финансовую выгоду в обмен на серьезные риски здоровью и жизни, этот пул должен исчерпаться. И в какой-то момент повышение выплат уже перестанет позитивно влиять на темпы найма этих новых контрактников. Но, да, действительно стоит признать, что пока мы не можем быть уверены в том, что тенденция устойчивая. Точно так же не до конца можно быть уверенным, что исчерпаны те самые советские склады с техникой, про которые я говорил. Там остается большое количество единиц разной бронетехники, видимо, в значительно худшем состоянии, чем та, которая уже удалось через ремонтные заводы отправить на фронт. Но, тем не менее, нельзя сказать, что эти запасы исчерпаны полностью. В первые месяцы 2025 года, я думаю, ситуация станет яснее. И, возможно, сейчас российская армия проходит через пик своих возможностей. Но с уверенностью утверждать мы это пока не можем.
Давай вернемся к карте. С прошлого раза в Купинске что-то обратило твое внимание на себя?
Ну, наверное, стоит упомянуть попытки российской армии форсировать реку Оскол. Город Купинск разделен на две части. Есть восточная часть, в которую российские войска пытались пробиться месяц назад. Судя по всему, операция закончилась неудачей. То есть доехали до центра этой восточной части Купинска и почти до разрушенных мостов через реку Оскол, но закрепиться не смогли. И теперь российские войска пытаются к северу от Купинска форсировать реку Оскол, вероятно, для того, чтобы наступать в направлении западной части Купинска. Но надо сказать, что там российские войска значительно слабее и численно, и организационно, чем та группировка, которая наступает в районе Курахова и Покровска. Ну, впрочем, и украинская группировка тоже слабее, чем те силы, которые Покровск пытаются оборонять. Вот. Но я бы не ждал в ближайшие недели существенных изменений на Купинском фронте. При этом дальнейшее наступление вдоль реки Оскол в южном направлении, которое, очевидно, является целью российского командования, и с помощью такого наступления российское командование собирается выйти к упомянутой тобой агломерации Славянска и Краматорска еще из севера, Но это какие-то дальние амбициозные планы, которые как раз будут зависеть от соотношения сил в 2025 году. Пока до реализации этих планов очень далеко. Мало того, при нынешнем соотношении сил конкретно на этом участке фронта я бы не ждал бы вообще в 2025 году выполнения этого сложного амбициозного плана. Конечно, ситуация может измениться в том числе и в российскую пользу, поскольку мы с тобой обсудили российские проблемы с привлечением новых контрактников, с дефицитом техники и так далее, но не обсудили украинские проблемы аналогичные. Вот, они тоже есть.
Про Курскую область писали на этой неделе в основном про то, что там есть потери у северокорейской армии, и подтверждено участие солдат, видели их на поле боя, видели тела на снегу. Что про это скажешь? И только ли этим тебе на неделе была интересна Курская область?
Если говорить абсолютно аккуратно, железных подтверждений участия северокорейской армии в боях в Курской области нет. При этом можно с хорошей долей уверенности говорить, что все-таки это участие есть. Несколько видео, которые опубликовала украинская сторона, да, там видно бойцов иногда с нестандартным обмундированием, часто с, мягко говоря, совсем нестандартной для нынешней российской армии тактикой, то есть это наступление больших групп пехоты, а не малых штурмовых групп, которые использует российская армия. Да, эти бойцы, в том числе на видео есть погибшие бойцы, они азиатской внешности, но единственное, надо упомянуть, что видео, конечно, как обычно, не самого лучшего качества с дроном с большого расстояния. И даже когда с близкого расстояния, можно, наверное, спутать с другими бойцами азиатской внешности. Хочется напомнить, что в боях Курской области принимают в том числе российские десантники из Бурятии, к которым, как утверждалось, и собираются приписать то ли организационно, то ли с точки зрения пиара северокорейских добровольцев. Не знаю, как это называть правильно. Но при этом по сумме доказательств в виде видео, признаний российских военкоров, заявлений украинской стороны можно, как я уже сказал, с большой долей уверенности сказать, что действительно северокорейские подразделения принимают участие в боях к востоку и к югу от Суджи, в районе села Плехово и вообще вот по восточной стороне украинского плацдарма в Курской области. Утверждается, что северокорейские подразделения стали основой группировки, которая смогла занять село Плехово к югу от Суджи. Тяжелые бои там шли больше месяца. Российские войска давно к этому селу подошли, но не могли в нем закрепиться. Вот утверждается, в том числе российскими военкорами, что с помощью северокорейских подразделений, а речь идет о армейском спецназе или там разведке армии КНДР, село Плехово удалось занять. Да, есть несколько видео с продвижением тоже нестандартно действующих войск с российской стороны к востоку и к северо-востоку от Суджи. То есть, вероятно, в боях участвует не одно подразделение такое северокорейское.
А в чем нестандартность? Не обращает внимания на дроны, или ты не склонен таким замечаниям доверять, не согласен с ними?
Тут надо сказать, это, кстати, влияет и на возможности российской армии по окружению крупных подразделений ВСУ. Стоит упомянуть про то, как организованы российские войска в наступлении. Но, в принципе, тоже можно сказать и про организацию ВСУ. Уже много месяцев и уже даже, можно сказать, несколько лет войска действуют глубоко эшелонированно, то есть небольшая часть войск находится у линии соприкосновения, а значительные силы – это и всякие подразделения поддержки, операторы дронов, подразделения связи, артиллерии и так далее, но и не только, находятся в тылу. То есть каждое соединение, которое действует на своем участке фронта, вот имеет такую организацию с глубоко эшелонированными порядками. Естественно, тот факт, что на линии соприкосновения действует только небольшая часть войск, приводит к невозможности быстрого продвижения вглубь обороны противника. Ну и оборона противника тоже глубоко эшелонирована, поэтому нет возможности на линии фронта окружить большое количество войск. Вот такая странная получается структура, и тут мы видим видео, на которых значительное подразделение, то есть несколько десятков человек, наступают через открытую местность. Нельзя сказать, что каким-то сомкнутыми порядками и там психическая атака из фильма «Чапаев», вот, но все-таки достаточно скучно, чего мы на других видео не видим уже много месяцев и даже на самом деле лет. То есть стандартная тактика в наступлении и у российской армии, и у украинской, по крайней мере, с середины 2023 года, это наступление мелкими штурмовыми группами. То есть буквально споры идут о том, правильно ли в такую группу отряжать 5 человек или 4. Таких, естественно, штурмовых групп в зависимости от цели атаки может быть много, вот, но они просачиваются или там, их перебрасывают с помощью бронетехники, которая фактически является расходным материалом. Там, такси в одну сторону. Их перебрасывают поближе к позициям противника, после чего бронетехника после высадки этого десанта штурмовые группы пытаются покинуть поле боя, или эти штурмовые группы пешком часто ночью пытаются подойти к позициям противника и начать штурм там с нескольких сторон, несколькими такими штурмовыми группами. Этого мы совсем не видим на этих видео из-под Суджи, которое можно считать доказательством, как я уже сказал, нежелезным доказательством участия северокорейских войск непосредственно в боевых действиях.
Кроме Плёхова, что-то нужно сказать еще про Курскую область на этой неделе? Или переходим от фронтовой сводки к тому, что окружает эту войну, к заявлениям и событиям в большом мире?
Я бы упомянул продолжающееся российское наступление с западной стороны на Суджу. Из севера, по-прежнему у российских войск не все хорошо. Там есть населенный пункт Малая Локня, который стал одним из краеугольных камней в обороне украинского плацдарма. Российским войскам по-прежнему не удается войти в Малую Локню. В случае успеха это может привести к быстрому крушению обороны к северу от Суджи. Но ВСУ продолжает там успешно обороняться. А если говорить про бои с запада, российские войска пытаются продвинуться к селу Свердликово, которое находится у границы, и через которое проходит одна из дорог, по которой снабжается вся украинская группировка в Курской области. Бои продолжаются. Путин сообщил, что выдавливание украинских войск из Курской области является одной из основных целей, политических, по крайней мере, на ближайшее время. Думаю, что можно ожидать и увеличения ресурсов российским командованием для того, чтобы это поручение Путина выполнить.
Переходим к новостям не на фронте, а за его линией с любой из сторон, как угодно смотреть можно. 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова. Еще был убит его помощник Илья Поликарпов. Бомба в самокате у подъезда. Самые высокопоставленные российские военные убиты на сей момент. Очевидно, это сделали украинские спецслужбы. Тем более это любопытно и примечательно, что произошло не в Крыму или не в Донбассе, не на оккупированных территориях, а в Москве. Кириллов был известен совсем уж ценителям, тем, кто уловил каждое слово об украинских биолабораториях и грязной бомбе. Что ты про этот акт, эту диверсию думаешь?
Ну, мы можем говорить про пиар-сопровождение этой спецоперации. Украинская сторона заявила, что Кириллов был военным преступником, потому что отдавал приказы об использовании химического оружия, в частности, гранат с газом. Граната была названа в этом заявлении неправильно, была названа как К-1. Ну, очевидно, речь идет о гранате К-51, которая снаряжается всем алдам, по крайней мере, известным газом черемуха. Целеточивый газ нелетального действия. Действительно, практически открыто использовался российскими войсками, в том числе эти гранаты сбрасывались с дроном на украинские позиции. Но надо напомнить, что и ВСУ тоже использовали аналогичные боеприпасы точно таким же способом. Есть видео, которые это подтверждают. С точки зрения Конвенции о запрещении химического оружия, такие боеприпасы запрещены для армейского использования, при этом они разрешены для использования силами правопорядка. Вот такой вот казус. С точки зрения Конвенции, использование в боевых действиях таких боеприпасов – это военные преступления. При этом каждый сам для себя может решить, по крайней мере, если говорить про такое обоснование, стоило ли использование нелетального газа того, чтобы проводить такую операцию. Опять же, с точки зрения других конвенций о правилах и обычаях ведения войны, такая акция легитимной не является. То есть очевидно, что при том, что Кириллов очевидно является легитимной целью, комбатантом, и Украина может с точки зрения правил ведения войны считать его законной целью, сама операция, в которую, очевидно, участвовали не комбатанты, которым отдавали приказы спецслужбы, легитимной не является. Ну, вот так построены конвенции. Если бы была использована для этого мощная ракета по этой самой законной цели, даже общественно опасным способом, все равно можно было бы обсуждать, вот есть законная цель, есть побочные жертвы. Способ, конечно, общественно опасный, но при этом есть аргументы в пользу того, что, несмотря на побочные жертвы, правила войны были соблюдены. Ну, такая диверсионная операция с участием некомбатантов, да, с точки зрения конвенции легитимной не является. При этом, если отбросить это объяснение про использование боеприпасов с нелетальным химическим оружием, надо помнить, что, конечно, Кириллов и войска, которые он возглавлял, являются одним из важнейших участников этой войны. Связано это с тем, что в подразделение химической защиты штатно входят тяжелые огнеметы, ТОС-1, а теперь еще ТОС-2 и прочие аналоги, которые организационно объединены в подразделения, которые подчиняются войскам химической защиты. В этом смысле, конечно, нет никаких сомнений, что Кириллов являлся активным участником войны, комбатантом и, в принципе, законной целью. Вопрос только в способе его устранения.
Не хочу высказывать неуважение к конвенциям, но все-таки давай про военный смысл поговорим. Я не помню подобных операций в Украине, такого рода диверсий против высших офицеров. Слова Буданова помню, мол, удар ракеты по политическому военному руководству готовили, а мы предотвратили. Но что-то мне подсказывает, что скорее невозможность и целеполагание тут важнее, чем конвенции и представления о законах и обычаях войны.
Ну, не знаю. Мы видели большое количество диверсий, которые совершают украинские спецслужбы на территории России. В этом смысле это просто еще одна акция подобная. об эффективности можно спорить, вообще об эффективности ударов по высшему военному руководству и тем более политическому. На самом деле не знаю, что тебе в этом смысле ответить. Как я уже сказал, с точки зрения конвенции, такие операции, мягко говоря, не приветствуются. ВСУ на протяжении всей войны их проводят, так или иначе. С самыми разными целями, в том числе по целям, которые законными признать сложно. Этих людей нельзя признать комбатантами ни в коем случае. Конечно, вспоминается сразу, прежде всего, дочка Дугина.
Почему Российская Федерация этим не занимается?
Я думаю, что некоторая асимметрия и то, что Украина чаще использует такие акции, во многом объясняются разницей в организации разведки и контрразведки. Не секрет, что российское командование хуже представляет себе конкретные события и обладает меньшей базой целей, скажем так, на территории Украины по сравнению с украинскими спецслужбами и разведкой. При этом российская армия наносила удары по целям, которые назывались легитимными именно потому, что это были совещания ВВС, как сообщало российское министерство обороны. То есть это была история с ракетным ударом по центру Винницы, по дому офицеров. Насколько можно судить, совещания там не было, хотя, возможно, и были какие-то офицеры ВВС. В Виннице находится штаб ВВС Украины. Были удары, как мы помним, по кафе в Краматорске, где было сказано, что там находятся иностранные наемники. Ну, действительно, там в кафе были иностранные граждане, в том числе журналисты, в том числе, возможно, добровольцы, которые воюют на стороне ВСУ. Был удар ракетный по участникам перезахоронения военнослужащих ВСУ, где российская разведка получила недостоверные данные, как потом выяснилось, о том, что в этой церемонии будут принимать участие высокопоставленные офицеры украинские. То есть нельзя сказать, что российская армия не пытается наносить удары по высокопоставленным офицерам. Пытается, но, как мы видим, по перечисленным случаям, это я перечислил неудачи, а были и успешные операции подобного рода. Операции, которые вот имели своей целью именно высокопоставленных офицеров. При этом, как правило, используются для таких ударов ракеты, часто в крупных населенных пунктах, с соответствующими жертвами, которые, конечно, можно было бы назвать побочными, но часто это не так. Часто получается, что заявленная цель не достигнута, а жертвы среди мирного населения есть. И в этом случае квалификация с точки зрения конвенции может быть совсем другая. То есть можно квалифицировать как военные преступления.
Джентльменское соглашение есть какое-то насчет глав государств, например, потому что очевидно, что когда в Киев приезжает какой-нибудь политик из Германии или Соединенных Штатов, президент, да, кстати, приезжал, Москву уведомляют, говорят, что вот не надо, как-то глобальное противостояние со всем западным миром, но такое недопустимо. Я подозреваю, что в отношении российского политического руководства и в отношении, может быть, украинского политического руководства это тоже действует.
Ну, мы ничего не знаем про то, есть ли какие-то формальные соглашения, джентльменские или не джентльменские. Думаю, что это как с ситуацией с ядерным сдерживанием. Понятно, что все это работает в обе стороны, и никто не хочет использовать это оружие, понимая, что у противника тоже есть такие возможности.
Я не спросил это, но давай спрошу. Зачем украинской стороне такого рода операции, которые, очевидно, в военном смысле не очень много значат?
Думаю, что короткий ответ будет такой, потому что могут. Потому что существуют службы, которые именно такими операциями занимаются.
Про Путина и Белоусова, они выступали на коллегии Министерства обороны, предлагаю поговорить. Хотя, ну как предлагаю, про численность армии Путин сказал ничего нового, сколько там количество населенных пунктов освободили, не имеет смысла со ссылкой на него обсуждать, сама эта цифра как будто бессмысленна. Еще Белоусов сказал про готовность воевать с НАТО, но это тоже и не ново, и странновато. Ты что-то полезное извлек из этого публичного мероприятия?
Ну, извлек только то, что нам врут в лицо, сообщая про 1000 человек в день новых контрактников, которые сейчас якобы нанимает российская армия. Мы достоверно знаем, что этих контрактников меньше, причем значительно, процентов на 40. Если говорить про третий квартал, то около 600 человек в день российская армия нанимала. И это близко к среднедневным безвозвратным потерям российской армии, которые мы тоже знаем из открытых российских государственных баз. Много раз говорил про то, как эту информацию удалось добыть, и как мы продолжаем ее добывать. Российские войска теряют 500-600 человек ежедневно, и насколько вот можно судить по этим данным об исполнении бюджета, тоже 600, может быть, чуть больше нанимают. Как я уже сказал, мы не знаем, устойчивая эта тенденция или нет, или какой-то провал, или это связано с особенностями внесения данных в бюджет. Там не секрет, что обычно бюджет исполняется неравномерно в течение года. В конце бюджетополучатели закрывают статьи, и обычно расходы самые разнообразные резко растут. Ну, посмотрим, вот когда будут опубликованы данные об исполнении бюджета за год. Тогда можно будет что-то более определенно сказать.
про противостояние с НАТО. Наша рубрика «Отдел периодики». В смысле, давай поговорим о том, что писали в газетах. Wall Street Journal писал на неделе. Я перескажу по пересказу «Медузы». Сейчас, вернее, прочитаю эту заметку в нашем издании. «Балтийский регион становится точкой противостояния между Россией и НАТО, невиданного со времен разгара холодной войны. По словам многочисленных западных чиновников, с тех пор, как президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, российские военные корабли открывали предупредительный огонь по кораблям НАТО в Балтийском море, российские истребители проводили опасные маневры, в том числе сбрасывали топливо на самолеты-разведчики стран НАТО в небе над Балтийским морем. Диверсии, предупредительные выстрелы, нарушение воздушного движения и опасные военные маневры – все это часть усиливающейся тайной кампании в Европе», пишет газета со ссылкой на официальных лиц. «Россия в значительной степени полагается на свои порты в Балтийском море, чтобы обслуживать свой флот, поскольку Турция не пропускает военные корабли через Босфор. Кроме того, так называемый теневой танкерный флот России в обход западных санкций перевозит по Балтийскому морю нефть и оружие. Западные чиновники считают, что российская разведка использует коммерческие суда для атак на критически важные объекты инфраструктуры, в том числе на кабели передачи данных и трубопроводы. Кроме того, по данным западной разведки, российские агенты через Литву, одну из стран Балтии, отправляют по DHL зажигательные устройства, которые перевозили на коммерческих самолетах». Это специальный, конечно, жанр, журналистская генерализация, но мне показалась любопытная эта заметка, как одна из картин будущего, что ли. В холодную войну Москва и Вашингтон выражали себя в свое противостояние через участие в локальных конфликтах, не сталкиваясь напрямую. А вот в этой новой реальности, если путинская Россия будет стоять, даже после соглашения о прекращении огня в Украине, будет вот что-то, наверное, такое в разных регионах. Северокорейского типа поведения. Можно вежливо говорить гибридные действия, а можно прямо недобрососедские пакости в духе того персонажа из древнего скетч-шоу на ТНТ, который, обнаружив вместе с остальными жильцами в подъезде очередную кучу дерьма, говорил, поднимая очки: «Ой, а кто это сделал? Тебе любопытно была эта публикация и любопытна ли тебе эта мысль?»
Мне кажется, когда мы говорим об этой части Балтики, нужно понимать, что это регион особенный, в смысле своего географического устройства. Есть российский анклав в Калининграде со всех сторон, окруженный странами НАТО. Есть, опять же, это Сувалский коридор, то есть узкий участок, который соединяет страны Балтии с другими странами НАТО. Есть Финский залив и в целом Восточная Балтика, по которой проходит граница между НАТО и Россией, где, в общем, территориальные воды стран НАТО и России перекрывают друг друга. Есть, собственно говоря, группировки войск, которые находятся из-за этой географической особенности в тесном соприкосновении. В целом, такого рода противостояние не то чтобы сильно новое явление. Все истории с непрофессиональными действиями летчиков при сопровождении и типа учебном перехвате самолетов противника случались и в холодную войну. Непрофессиональные действия – это такой эвфемизм, который означает слишком агрессивное, но без перехода, что называется, какой-то границы, слишком агрессивное сближение с самолетом потенциального противника. Можно только констатировать, что ситуация в Восточной Балтике показывает, что взаимоотношения между Россией и НАТО, по крайней мере, не менее острые, чем в самые острые периоды холодной войны.
Переходим тогда к вопросам слушателей. Их можно оставлять, напоминаю, под специально закрепленным комментарием на YouTube, под этим роликом прямо, чтобы в следующий раз можно было отобрать и прочитать некоторые из них, конкретно три мы стараемся брать. Канал называется «Подкасты Медузы». Поздравления Дмитрию с днем рождения и просто комментарии – это отдельно, а вот вопросы именно в тред. И там же в треде можно оставлять вопросы с пометкой «На Новый год», потому что на будущей неделе, в четверг, будет регулярный выпуск с Кузнецом, а в выходные на каникулах итоговый за год. Самые важные большие процессы войны в 2024 году обсудим. Ну и как можно больше ваших вопросов хочется задать, чтобы Дмитрий ответил. Первый вопрос, без подписи. Могли бы вы рассказать немного о статистике сбитий беспилотников? В Украине каждый день выкладывают отчеты о 98% сбитых шахедов, и мы крайне редко встречаем видео с удачным использованием шахедов. А в России мы также каждый день видим сводку по сбитым беспилотникам, но без сравнения сбито запущено. При этом каждое утро появляются видео успешных попаданий. Стоит ли верить украинскому Министерству обороны с их статистикой и российскому Министерству обороны с их?
Нет, заявлениям верить не стоит, как и любым другим заявлениям, исходящим из официальных органов воюющих сторон. Очевидно, что они являются заинтересованными сторонами, в том числе они могут быть заинтересованы в дезинформации. Это нормально. И единственной мерой эффективности их может быть не соотношение правды и вымысла, а правдоподобность этой дезинформации. Что можно сказать про реальное соотношение? Ну, на самом деле, не очень много. Используются они по-разному, двумя противостоящими сторонами. российская армия в основном использует в последние там, месяцы, уже даже больше года. Если говорить про дальние беспилотники, типа Герань, они же Шахет, их используют в комбинированных ударах. То есть вместе с различными крылатыми баллистическими и аэробаллистическими ракетами, а также с ложными целями, которые как раз напоминают эти беспилотники, но не несут боевой части. То есть это беспилотники Гербера, и, в общем, есть другие ложные цели, в том числе ракеты, тоже без боеголовок запускаются. Все это делается для того, чтобы усложнить жизнь украинскому ПВО. Насколько мы можем судить, чаще всего такие комбинированные удары приводят к успеху. Мы это видим по состоянию украинской энергетики и по планам Запада усилить украинское ПВО. Есть еще очевидные проблемы в России, связанные с тем, что власти упорно пытаются представить ситуацию так, что Россия не воюет, а ведет мирную жизнь. Эти проблемы влияют как на эффективность военной цензуры. Думаю, что не секрет, что в Украине военная цензура более эффективна, чем в России. И это отражается и на количестве опубликованных видео с объективным контролем этих самых ударов беспилотниками, ракетами и так далее. И отдельно стоит, конечно, упомянуть объективные и субъективные проблемы, связанные с противовоздушной обороной целей в тылу. Очевидно, что Украина потратила больше ресурсов и времени на организацию такой обороны. Если говорить про удары дронами, прежде всего, это система из мобильных групп, которые получают разными способами, в том числе инновационными, получают разведданные о приближении этих самых беспилотников. То есть мобильные группы – это, как правило, гражданские автомобили большой проходимости, вооруженные пулеметами, которые можно перебросить на маршрут подлета дронов. Так часто они еще вооружены прожекторами для того, чтобы отражать ночные налеты. При этом этим мобильным группам нужно оборонять значительно меньшую территорию, чем аналогичным российским, которые только создаются на самом деле. Поэтому, да, если сравнивать только эффективность ударов дронами, наверное, украинские удары будут более эффективными. Но надо помнить, что российская тактика подразумевает эти комбинированные удары, где ракеты являются основным средством поражения.
Следующий вопрос от Михаила из Финляндии. В предыдущих эпизодах упоминалась точка зрения, что уровень подготовки штурмовиков с обеих сторон достаточно низкий. Приводились примеры, как командир практически вручную управляет действиями группы, наблюдая за ней с дрона. Чем объясняется низкий уровень боевой подготовки? Нехватка инструкторов, слишком короткий срок обучения. Неужели необходимость в пополнениях такая острая, что армии не выделяют достаточно времени для подготовки и боевого слаживания? Как вообще устроен процесс подготовки новобранцев с обеих сторон? Большой вопрос, но если ты короткие характеристики дашь, буду рад.
Ну, тогда супер коротко, действительно, большой вопрос. Желательно дать на него развернутый ответ. Вот, но если коротко, все бывает по-разному. Основная разница в подготовке связана с тем, как используют конкретного военнослужащего, которого отправляют в штурмовики. То есть, если это человек или группа, который отправляет в качестве пополнения, собственно, взамен штурмовиков, которые выбыли из строя постоянно или временно, то, как правило, да, эти люди проходят быструю подготовку. Естественно, навыки их, по крайней мере, при поступлении в подразделение, которое действует на фронте, оставляют желать лучшего. Но, собственно, и та, и другая армия создает новые соединения, в которые также входит штурмовая пехота. Как правило, в этих случаях времени на подготовку выделяется больше. Мы знаем, как войска, которые участвуют в российском наступлении на севере Харьковской области, из новых соединений, в том числе, которые сформированы в Ленинградском военном округе, вот они проходили подготовку, в том числе боевое слаживание, несколько месяцев. Тоже можно сказать про часть новых украинских бригад. Часть из них проходит подготовку на Западе. Есть разные мнения по поводу эффективности этой подготовки, но по времени, конечно, это больше, чем люди, которые проходят ускоренный курс и в качестве маршевого пополнения отправляются в действующее уже соединение на фронте.
Без подписи. Последний вопрос. Уважаемый Дмитрий, вопрос такой. Какую роль в войне выполняют срочники? Что известно об АЭКСу и их участием? В недавнем времени как вы оцениваете эффективность срочников? Близко к предыдущему.
Эффективность можно определить как низкую, потому что подразделения, составленные из срочников, ни та, ни другая сторона не используют на постоянной основе и не планируют использовать в войне. При этом все мы знаем эпизоды, когда срочникам пришлось принимать участие в боевых действиях. Это и эпизоды в начале войны, когда российские командиры были вынуждены использовать срочников, потому что их подразделения, которые были отправлены в Украину, в значительной степени срочников состояли и не были боеспособны в связи с тем, что там все технические работы в этом подразделении срочниками исполнялись. Поэтому часть срочников попала на территорию Украины, часть из них попала в плен, все помним эту историю. Ну и вот свежая история с Курской областью, где из срочников в значительной степени состояли силы прикрытия границы. И в тот момент, когда неожиданно для российского командования украинская группировка перешла в наступление в Курской области, срочники оказались на острие этого удара. Естественно, подразделения, составленные из них, показали себя неэффективно. Значительная часть срочников попала в плен, потом была обменена. При этом надо понимать, что срочники с российской стороны, по крайней мере, составляют значительный ресурс для пополнения действующих в Украине войск, когда они подписывают контракт. И мы знаем много случаев, когда срочников склоняют к тому, чтобы этот контракт подписать. Поэтому в этом случае можно сказать, что эффективность такая же, вероятно, как у других свежих контрактников, которые только подписали контракт, прошли какое-то обучение.
Еще раз напомню, YouTube-канал подкаста «Медузы», специальный тред, туда вопросы для будущего, последнего регулярного эпизода в этом году, туда же с пометкой на Новый год вопросы для каникулярного выпуска, лайки, поздравления, куда угодно, на любой платформе. Я думаю, Дмитрию будет приятно в любом случае. Это были я, Владислав Горин, с вопросами, и главное, это Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы». Спасибо, дорогой именинник, и до скорого.
Спасибо, пока.
Лучший подарок редакции «Медузы» и, конечно, нашей аудитории в том, чтобы мы и дальше продолжали работать. Я говорю про рождественские праздники, не про день рождения Кузнеца, конечно. Его вы можете поздравить как-то иначе, в том числе лично. Попробуйте, например, через почту «Медузы». Пожалуйста, поддержите наше издание финансово. Ваши добровольные пожертвования — это то, что дает возможность «Медузе» и этому подкасту, в частности, дальше трудиться, несмотря на гонения. Подробности и форма оплаты в описании можно и через спонсорство на YouTube, но там сильно выше комиссия. Немножко жалко, конечно, этого, хотя как вам удобно, на ваше усмотрение. Обращаюсь я, безусловно, к тем, для кого это безопасно помогать «Медузе», кто не живет в России и у кого хватает средств на жизнь. Ни в коем случае не хочу обидеть тех, кто помогать редакции не может по той или иной причине. Спасибо и за финансовую поддержку, и за внимание. До встречи в подкасте «Что случилось?» 5 дней в неделю.